актуально для всех, кто пришел, и даже те, кто подключился к трансляции. Если вы смотрите, конечно, не через телефон, можно взять в айфоне, я знаю, так сверху смахнуть и включить самолетик. Я даже так сделаю. Если вы, конечно, используете приложение YouVersion, то у вас это не получится сделать, иначе оно не будет работать. Все на вашу совесть тогда. Сами следите за собой. Но те, кто принес с собой Библию офлайн, книжную, либо у тех, кого работает без интернета, можете нажать самолетик. Сегодня мы будем читать не очень, на первый взгляд, сложный текст, и, возможно, у кого-то будет стойкое чувство дежавю, но это не значит, что этот текст очень прост. В каждом библейском тексте есть двойное, тройное дно. Знаете почему? Потому что Слово Божие называется не просто так Словом Божиим. Оно от того и Слово Божие, что оно Богодухновенно. Это означает, что сколько бы раз мы ни читали какое-то место, это место может открываться по-новому. Не обязательно каждый раз, не обязательно каждый момент вашей жизни, но в какой-то определенный случай, в какой-то определенный момент вашего духовного развития, физического развития, может быть, особой обстановки, место Писания может открыться иначе. И сегодня мы подумаем о том, как Господь заботится о нас и почему напоминает нам об этом. Перед тем, как начать и прочесть Слово Божие, зададимся вопросом сами себе. Как часто, давайте попробуем сконцентрироваться, так, чтобы этот вопрос не был просто белым шумом в голове, а чтобы это было нечто такое, что мы реально задали себе в сердце. Как часто в последнее время, когда я молюсь утром, я молюсь перед или после еды, я молюсь семье, с близкими мне людьми, я молюсь с братьями и сестрами, я по-настоящему осознаю каждое слово, которое сказал Господу, я по-настоящему доверяю Ему, я по-настоящему прошу Его позаботиться обо мне, я по-настоящему прошу благословения мне, не просто потому, что так надо, не просто потому, что я так привык, не просто потому, что это даже хорошая привычка и это мой стиль жизни, а по-настоящему вдумывался в слова, которые говорю, по-настоящему жил этим. Без какого-либо осуждения, это внутренний вопрос самим себе. Как часто я задумываюсь и продумываю каждое слово, не на автомате. Сегодня, вчера, неделю назад, этот месяц, период самоизоляции. Насколько осознанны были мои молитвы? И, в принципе, это очень близко к тому вопросу, который вы видите на экране. По-настоящему, хотим ли мы, чтобы Господь заботился о нас в нашей жизни? Возлагаем на Него наши заботы? Или все-таки мы оставляем для себя какой-то контроль? И Господь на всякий случай должен благословить нашу жизнь. На всякий случай мы просим благословения у Бога. Подумаем об этом. И по нашей традиции, когда мы читаем Слово Божие в церкви вместе, мы читаем его стоя. Поэтому я прошу вас, если у вас есть силы, если у вас не было каких-то травм ног в последнее время, можете встать. Даже если были травмы, попробуйте это сделать. Прочтем вместе с вами. Иисус подозвал своих учеников и сказал: «Мне жаль этих людей. Они со мной вот уже 3 дня, и у них не осталось еды. Я не хочу отпускать их голодными, ведь они могут ослабеть в дороге». Ученики его ответили: «Где же мы возьмем здесь, в этой пустыне, столько хлеба, чтобы накормить все это множество людей?» «Сколько у вас хлебов?» – спросил Иисус. 7 хлебов и несколько рыбок, – ответили они. И Иисус велел людям возлечь на землю. Затем Он взял 7 хлебов и рыбу и, поблагодарив за них Бога, стал разламывать на куски, передавая ученикам, а те, в свою очередь, народу. Все ели и насытились, и еще набралось 7 полных корзин остатков. Всего ело 4000 одних только мужчин, не считая их женщин и детей. «Отпустив народ, Иисус сел в лодку и отправился в окрестности Магдалинские». Помолимся Господу. Небесный Отец, мы просим Тебя, научи нас, Господь, как нам жить. Помоги нам воспринимать Твое Слово, Господи, как по-настоящему послание к нам. Помоги, Господь, нам извлекать оттуда то, что Ты хочешь раскрыть для нашей современной жизни. Помоги, Господь, нам понимать, как нам жить после того, как мы стали верующими людьми, как нам идти по этой жизни до последнего нашего дня, что нам делать, Господь, как нам поступать, как нам любить, как нам прощать, Господь. Научи нас этому. Благослови, Господь, нас в этом сложном и тяжелом мире, в это сложное и тяжелое время, время кризиса, Господи, время вирусов, время перемен, время каких-то шествий, демонстраций, Господи. Помоги нам в этом хаосе, который творится в этом мире, быть ему светом, быть ему примером, Господь. Мы славим Тебя за то, что каждый из нас сегодня сюда пришел или присоединился к трансляции, имеет такую возможность, Господь, и нас не гонят сегодня, и мы можем славить Твое имя и читать Твое Слово. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. И, как уже было анонсировано ранее, каждый из нас мог почувствовать некоторое чувство, извините за тавтологию, дежавю. Дежавю в связи с тем, что в 14 главе мы уже с вами читали нечто похожее. И можно задаться справедливым вопросом, зачем, Матфей, ты пишешь нам одно и то же? Для чего? И это вопрос на самом деле очень справедливый. И он на самом деле важный, зачем действительно писать очень похожие чудеса. Иисус, я уверен, и, наверное, многие из нас уверены, творил много похожих чудес, много похожих исцелений. Тысячи людей были исцелены Господом, и все его чудеса в Библии не описываются. Но мы еще с вами вернемся к этому вопросу, зачем повторять. Несчастье мира, невзгоды жизни, ненасытность мира и неудовлетворенность жизни. Во время Христа, когда описываются события 14 главы, приходили к Нему больные люди, приходили к Нему калеки, инвалиды, и Он их исцелял. В 15 главе все это повторяется. Люди снова приходят к Нему, люди снова больны, люди снова немощны, людям снова нужна помощь. В 14 главе люди голодны, люди не заботятся о том, что им кушать, Господь их кормит. В 15 главе вся эта история снова повторяется. Люди снова жаждут, люди снова хотят есть, людям снова чего-то не хватает. И эта история, которая происходит не просто 2000 лет назад, это история, которая длится все эти 2000 лет и происходит сегодня с нами. Каждый наш день, наша жизнь, жизни каждого сидящего в этом зале, имеется какая-то нужда, имеется какая-то необходимость постоянно восполнять свои ресурсы, постоянно искать для себя пропитание. И эти темы нас не отпускают. Эти темы также важны для нас и сегодня. Здоровье и пропитание. Может быть, здоровье, оно одинаково для людей и того времени, и нашего. Может быть, мы имеем нечто большее в виде больниц, врачей, но все-таки мы смертные и мы болеем. А вот пропитание немного изменилось, эта тематика. Для людей того времени еда значило нечто большее, чем для нас сегодня. Под пропитанием сегодня, под достатком, мы понимаем больше нужд, чем люди тогда. Люди тогда большую часть своих средств отдавали на то, чтобы купить себе пищу или вырастить себе пищу. И причем не такого качества, как мы имеем сегодня. Для нас, допустим, быстрая еда, так называемый фастфуд, это синоним чего-то подросткового или быстрого, того, что нельзя делать постоянно, вредного. Для людей того времени такая же пища была бы роскошью. То, что, в принципе, обычные люди не кушали, потому что мясо кушали они на праздники. Ну, кто-то ел рыбу, если они были где-то, жили где-то в области моря, реки, озера. Им, конечно, повезло чуть больше, может быть. Но обычные люди питались очень скромно. И примерно 80% их заработка уходило на пропитание. Сегодня для нас это значение слова «пропитание» немного поменялось. Достаток мы воспринимаем иначе. Но на самом деле вся эта проблематика для нас очень близка все равно. мы все равно нуждаемся в том, чтобы постоянно восполнять это. Мы все равно имеем нужду. В прошлый раз мы говорили про любовь Христа и как она позволяет нам... Да, простите, я не переключал. Так. В прошлый раз мы говорили про любовь Христа и как она позволяет нам отнести все заботы Богу, с уверенностью ожидать ответа от Бога, отдать решение проблем Богу и открыть сердце этому миру. Но как мы можем отдать все свои заботы Богу, если мы Богу не доверяем? Если мы по-настоящему не можем это сделать, потому что мы хотим самостоятельно контролировать свою жизнь, потому что мы понимаем правила этого мира, мы понимаем то, как все работает. Мы понимаем, что чтобы иметь работу, нужно ее найти. Нужно иметь какие-то либо связи, либо нужно постоянно обновлять резюме на HeadHunter, либо нужно еще в каких-то других ресурсах искать себе работу. Нужно ходить на собеседование, нужно учиться, чтобы получить образование, чтобы потом использовать его для своей работы в идеале. Нужно много стараться. Мы понимаем все эти правила, и мы живем по этим правилам. Но Господь хочет от нас чего-то большего и, может быть, чего-то другого, немножечко другого. Это не значит, что мы должны все это отменить. То, что мы делаем, в принципе, правильно. Но Господь стремится нам дать свою заботу. Он предлагает ее. Нам нужно ее взять. И поэтому Он напоминает нам об этом. Матфей не просто так пишет о похожем чуде еще раз. Господь напоминает нам о том, что Он хочет заботиться о нас, о том, что Он может нам дать, о том, что Он говорит, вы не просите, поэтому и не получаете. Человек, ему свойственно забывать. Каждый из нас забывает. И у меня много было диалогов в жизни и даже на этой неделе о том, что в принципе мы, как христиане, очень многое знаем. Мы, как христиане, и это справедливо, наверное, придя к Богу, узнаем основные базовые истины в самом начале. Это действительно так. Но мы забываем об этом. Правильные ответы мы забываем. Они есть у нас где-то на подкорке, но если их не повторять, если правильные ответы не транслировать внутри себя, то мы надеваем на себя некие очки. Знаете, есть вот розовые очки, когда человек влюблен, и он не видит отрицательных качеств в объекте своей любви. Вот то же самое делает и грех с нами, только очков больше. Вот представьте себе, вот как я это представляю так, когда приходишь к окулисту, и вот у него есть такие странные очки, да, и там вот такие линзы так чик-чик-чик-чик-чик, их меняют, их так много. То же самое делает грех. Он намного-много линз надевает, через которые мы, казалось бы, видим мир четко и правильно. На самом деле мы его видим так, как хочет от нас грех. Мы не видим себя, очки слепоты. Мы не видим в себе негативных качеств, неправильных качеств, похотей. Мы не видим в себе гордости. В людях, наоборот, мы начинаем видеть слишком много отрицательных качеств. Либо мало, если нам этот человек симпатичен, мы не хотим его обличать. Мы не хотим портить отношения. Нам это свойственно. И именно базовые истины, Библия с ее, казалось бы, простыми истинами, напоминает нам о том, как нам жить. Если мы постоянно пребываем в учении, если мы постоянно пребываем в общении с братьями и сестрами, в прославлении Господа, то мы и помним это. То мы постоянно, находясь в этом, разбиваем эти очки, мы их снимаем. Забота Христа не оставляет нас на произвол судьбы. В 14 главе мы видели, что служение Христу демонстрирует глубину самопожертвования, грандиозность нужды этого мира, нашей нужды, горечь нашей слабости и глобальность ресурсов Бога. Все принадлежит Ему. В 15 главе мы видим, что забота Христа показывает нам также расположение Бога, радушие Бога, расточительность Бога и рачительность Бога. Об этом поговорим чуть подробнее. Иисус подозвал своих учеников и сказал: «Мне жаль этих людей, они со мной вот уже 3 дня, и у них не осталось еды». Бог хочет заботиться о нас. Бог заботился о тех людях тогда. Казалось бы, что это какой-то промежуточный этап, это всего лишь насыщение людей. Да, это чудо, но оно не настолько важное, как чудо воскрешения, допустим. Но это немножко другое чудо. Это чудо, которое не просто призвано показать величие Бога, Его силу и воздать Ему славу. Это чудо, которое призвано чему-то нас научить. И кто принял решение быть с Иисусом эти три дня? Люди сами решили. Написано, что люди следовали за Ним. Люди сами виноваты, то, что они не заготовили для себя достаточно еды. Ведь, наверное, мужчины и женщины, которые шли за Иисусом, должны были подумать о своих детях, должны были подумать о себе и взять с собой это пропитание, если они следовали за Христом. Люди только в этом виноваты. Нам свойственно винить кого-то другого, особенно винить Бога. Но Господь заботится о них, Господь думает о них, Господь их кормит. Как мы видим Бога сегодня? Это очень клишированный вопрос. Это, знаете, из разряда как раз-таки вот этих вот прописных истин, разряда прописных вопросов, которые в христианско-протестантском сообществе люди спрашивают, люди знают правильные ответы на них. Вот сейчас давайте попробуем внутри нашего разума найти мусорку, взять клише и бросить его туда. Без клише. В нынешней ситуации. Сегодня, в это воскресенье, спустя самоизоляцию, посреди кризиса, посреди безработицы, возможно, даже в вашей семье, посреди, может быть, недостатка, посреди этих проблем, этого хаоса, этого мира, вот, может быть, неблагополучия, в котором мы сегодня находимся, посреди этого, как мы видим Бога? Не оглядываясь на то, как мы видели Бога, когда только уверовали, если такой шаг в жизни вашей был. Не тогда, а вот сегодня, в данный момент, как мы его видим? Видим ли мы Бога мстительным, который только и стремится как бы наказать? И может быть, мы даже найдем оправдание этому в Библии. Может быть, мы найдем подтверждение такой позиции, что Господь по-настоящему ждет момента и наказывает нас. Вот сейчас... В этот момент времени, когда мы слабы, Господь наказывает нас. Господь забирает работу, или Господь не позволяет нам сдать хорошо сессию, потому что мы мало Ему времени уделили, были несправедливы к своим близким, не уважали родителей и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, Господь наказывает? Возможно. Может быть, Господь мнительный? Почему вы не позаботились о еде? Вы специально не позаботились? Может быть, Господь выискивает наши слабости? Может быть, Господь попускающий, такой, знаете, Господь, которому все равно на нас. Да, Он сделал великое чудо, Он дал нам дар вечной жизни, и все на этом. В принципе, любой наш грех будет прощен. Зачем беспокоиться? Зачем приходить в воскресенье каждый раз? Каждое воскресенье. Можно не приходить. Можно общаться онлайн. Можно приходить на праздники. Зачем пребывать в общении верующих людей? Для чего, если Господь все равно уже нас простил? Для чего это нужно? Господь все равно простит. Это же не так важно. Ведь каждый наш грех — это всего лишь какое-то событие в жизни отдельного человека. Неужели для Бога, который контролирует всю Вселенную, это настолько важно? Может быть, и такая точка зрения имеет место быть. Но она неверная. И все же, может быть, Господь милостивый. Может быть, Господь милостивый, и Он прощает грех, и при этом Ему не все равно. Он не игнорирует нашу жизнь. Он участвует в нашей жизни. Господь, Господь, сострадательный и милостивый Бог, медленный на гнев, богатый милостью и верностью, хранящий милость, к тысячам и прощающий проступок, оступничество и грех. И все же Он не оставит виновного без наказания. Зададимся себе не клишированно вопросом, как мы смотрим на Бога сегодня, какими глазами мы смотрим на Него, каким мы представляем Его себе, когда мы понимаем, что никого, кроме нас, нам не стоит винить в своих проблемах. Отдаем ли мы себе отчет в том, насколько дорогой ценой дается нам милость и забота, благодать Иисуса Христа? Забота Христа не бросает нас на произвол судьбы. Мы склонны винить в своих проблемах кого-то другого. Это инстинкт внутри нас самозащиты. Мы хотим переложить ответственность на кого-то. И на Бога легче всего переложить ответственность, потому что Господь, Он всемогущий, Он всевидящий, Он сидит на своем престоле, Он смотрит на эту землю. наверное, он бы мог лучше позаботиться, чем я, вот этот маленький муравьишка здесь, в Москве, работающий где-то в офисе или еще где-то, приходящий в воскресенье в церковь и как-то мало влияющий на жизнь вокруг себя. Наверное, вот именно Господь виноват в том, что происходит в мире и, в частности, в моей жизни. Это легко, это легкий путь. И мы всегда ищем легкий путь. Но это не значит, что это правильный путь. И можно задаться здесь вопросом, почему в моей жизни происходит то или иное? Почему я не вижу эту заботу? Почему я вдруг должен перестать планировать и сам контролировать свою жизнь и отдать контроль Богу? Почему? Потому что нам не видно этого пути. Нам легко прочитать в Библии, как жили люди, герои того времени. Или, может быть, прочитать тысячу житий святых, как они жили. Поскольку мы видим весь этот путь, мы видим начало истории, мы видим конец истории, мы видим даже то, что было до их рождения, и видим то, что было после их рождения. Нам понятно, это понятная история. Но нашу историю-то мы не видим. Мы смотрим только на то, что было примерно от 5 лет нашего рождения, обрывки памяти и достаточно подробно то, что было в последний год. И какие-то важные события последних там, десятилетий. Вот что мы помним о себе. Мы не видим это в краткой выжимке в виде истории. То, что Господь работал в его жизни таким-то образом, потом происходило так-то, так-то, и вот потом у тебя будет вот так. Мы не видим этого. Мы находимся сами в этом плане, в этой истории нашей жизни. И мы смотрим на нее в упор. В этом проблема. Мы не можем увидеть план Бога в своей жизни. Нам можно только довериться. Иисус подозвал своих учеников и сказал: «Я не хочу отпускать их голодными, ведь они могут ослабеть в дороге». Бог радушный. Иисус проявляет радушие к гостеприимству милостивого хозяина, который не хочет отпускать своих гостей, не позаботившись сперва о них. Все, кто приходит к Богу с искренним сердцем, не уходят от Бога с пустыми руками. Это очень интересно и достаточно противоречиво звучит на первый взгляд. Что значит «с пустыми руками»? Это не обязательно Евангелие благоденствия, знаете, деньги. Не обязательно. Ни один человек не уйдет от Бога с пустыми руками духовно, во всяком случае, точно. Даже если у человека нет сегодня работы, и он перебивается какими-то временными заработками, в его сердце может быть больше покоя, чем у человека, который достиг всего. Человек, который достиг всего, может иметь такое неспокойствие внутри, которое не снилось там никакому безработному человеку. Человек может иметь в сердце покой, даже если он не нашел себе вторую половинку, а долго ее ищет, чем те, которые живут, казалось бы, в хорошем браке. Семья, дети, все замечательно, нет даже ипотеки, свой дом, хорошая машина, уважаемая работа, перспективная карьера, замечательное образование. Господь дарует покой в сердце. Господь не оставляет нас пустыми руками. Но знаете, это еще и более интересный и сложный вопрос для нас сегодня. Это настоящий челлендж. Опять-таки, не клише. Год назад вопрос, помним ли мы о том, насколько радушен Господь, проявляем ли мы гостеприимство сами, звучал бы совершенно иначе, чем сегодня. Вы знаете, это целое испытание теперь. Вот в это время, когда мы сидим в масках, когда вокруг вирус, и когда вопрос пригласить кого-то в гости, в принципе, наверное, можно, если человек сдал тест на вирус, то тогда, наверное, да. Вот это для нас настоящее испытание сегодня. Никого не пытаюсь осуждать, не пытаюсь осуждать себя, никого. Это сложно, я до конца не знаю, как правильно здесь поступить. Но, наверное, любое решение, которое мы принимаем в отношении нашей семьи, у всех ситуация разная, группа риска разная, предрасположенность разная. Решение, которое мы принимаем для себя и своей семьи, мы все-таки должны принимать не самостоятельно в первую очередь, а спрашивать у Господа. Даже в таких вопросах, когда все кажется очевидным. Даже когда кажется, что общаться-то ни с кем пока нежелательно. Все-таки стоит спрашивать у Господа его позицию, его мнение. Он-то видит историю целиком и даже конец. Ученики его ответили: «Где же мы возьмем здесь, в этой пустыне, столько хлеба, чтобы накормить все это множество людей? Сколько у вас хлебов?» — спросил Иисус. «Семь хлебов и несколько рыбок», — ответили они. И Иисус повелел людям возлечь на землю. Затем он взял семь хлебов и рыбу и, поблагодарив за них Бога, стал разламывать на куски, передавая ученикам, а те, в свою очередь, народу. Все ели и насытились. Слово «расточительность» для нас имеет негативный окрас. Но в случае с Богом оно меняет свое значение. Все принадлежит Богу, все Его. И даже все, что есть у нас, и мы заработали, это тоже Его. На самом деле Господь может дать неимоверно много. Он может утолить любой голод, Он может исцелить любую болезнь, Он может накормить, и Он накормил тех людей перед дорогой, чтобы дать им сил. Господь способен на это. Но его расточительность заключается не совсем в том, что он даст нам все, что есть в этом мире, а в том, что он способен нам дать даже то, что невозможно, с помощью его божественной силы. Мы имеем определенные рамки, как люди, стены, через которые мы не можем пройти. Но Господь своей силой проходит через стены, как нож через масло. Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестие через познание Бога, призвавшего нас своей собственной славой и добродетелю. Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к божественной природе и избежали растления земными страстями. Осознаем ли мы, насколько Бог был щедр с нами, как много Он нам дал на каждый день, насколько расточителен Создатель своим благословением? Насколько Господь заботится о нас. Рачительность Бога. Интересное слово, не всегда используемое в нашем обороте, но все-таки имеющее хорошее значение. Господь не просто расточителен, Он поступает разумно, бережливо. Господь дает столько ресурсов, сколько надо, и Господь размножает те ресурсы, которые есть. И мы еще это обсудим, но для нас нужно понимать, а кто мы в этой истории. В обычном этом тексте, который мы с вами прошли, казалось бы, это всего лишь исторический эпизод и проявление божественного величия. Но нет, это не просто исторический эпизод. Это притча, которая учит нас, как нам жить здесь, сегодня, в нашей практической христианской жизни. То, какими мы должны быть, в чем даже наше призвание. «Замыслы усердного принесут изобилие, а всякий торопливый лишь обнищает. Дорогое добро и масло остается в доме у мудрого, а глупец его проедает». Насколько мы бережливы сегодня с теми ресурсами, что верил нам Господь? Собираем ли мы тщательно остатки, например, времени, которое дал нам Творец? Это вопрос менее клишированный, менее стандартный, и относится он к нашему сердцу. Никто не будет проверять вас сегодня, как вы распоряжаетесь вашими талантами, вашим временем, вашими финансами. Никто не будет экзаменатором в этой жизни. Каждый из нас сам себе экзаменатор. И мы должны проверить себя, мы должны испытать себя. А что же я делаю с тем, что мне дал Господь? А что же я делаю с тем, что мне дали мои родители? А что же я делаю с тем, что, казалось бы, я сам добился? Как я это использую? Какой баланс в моей жизни веры, церкви, семьи, Царствия Божьего, работы, карьеры, учебы, развлечений, личного времени, хобби? Каков баланс? Что на первом месте? Что интересно, я заметил две последовательности в жизни своей лично, что я никогда ничем не бываю доволен до конца, и мне всегда всего мало. Если чего-то достиг, мне хочется большего. И второе, что никогда не будет достаточно времени и ресурсов, что если вдруг у меня что-то высвобождается, мне кажется, этого недостаточно. Нужно еще больше. Это что-то похожее на первый пункт. Да? И кажется, что когда-нибудь позже настанет время, когда я смогу больше уделять своих сил и возможностей и времени Богу. Но на самом деле этот момент может не настать, поскольку больше времени у нас вряд ли будет. Всегда будут заботы, всегда будут нас беспокоить те две темы – здоровье и пропитание, о которых мы говорили вначале, они всегда будут. Они никогда нас не оставят, они всегда будут нас беспокоить. Но апогей забота Христа заключается в Его кресте. Мы, как христиане, склонны, к сожалению, к тому, чтобы идеализировать некоторые аспекты нашей веры и превозносить ее над другими. Мы начинаем забывать о том, что наша вера, хотя мы это вроде бы постоянно об этом поем, постоянно говорим, даже с улыбкой на лице, но мы постоянно начинаем забывать, что наша вера не просто вера взаимной любви, не просто вера помощи бедным, не просто вера красивых соборов, остроконечных крыш и так далее. Наша вера еще вера смерти за грех, жертвы кровной и даже жертвы человеческой, и даже жертвы на кресте. Наши символы, которые перед нашими глазами, которые у нас висят на шее у некоторых. Мы склонны забывать об этом. Что это за символы? О чем они говорят? Что на самом деле то, что мы имеем, наша вера, это не просто вера в что-то доброе. Это вера в Господа, который искупил каждого из нас. Это вера в свободу выбора, которую дал нам Господь, чтобы мы сами хотели принять Его заботу, чтобы мы сами хотели просить Его заботы. Если этого осознания в вашей жизни еще не произошло, нельзя откладывать на потом. Это нужно принять сегодня. Забота Христа не бросает нас на произвол судьбы. Она показывает расположение Бога к нам. Бог напоминает нам о своем расположении, о радушии Бога. Бог дает нам пример этого, о расточительности Бога, о том, какую силу Он может применить, и что мы можем получить от Бога больше из того, что имеем. Он может размножить это, хотя это кажется невозможным. И рачительность Бога, что Господь учит нас, что мы должны разумно использовать те ресурсы, которые Он уже дал нам и которые Он может размножить для нас. В следующий раз мы будем как раз-таки говорить о том, как нам правильно расходовать наше время и наши силы, которые даровал нам Господь, и вкладывать их в то, что действительно важно, чтобы не упустить это в своей жизни. Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь в своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тело не важнее одежды? Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, они не жнут, они не собирают хранилища. Однако ваш небесный Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? Мы все время скатываемся в две крайности. И уже мы подходим к концу. И уже в конце важно выявить для себя, как же эта история влияет на мою жизнь. Одна крайность. Мы же как птицы, но мы не птицы. Мы не должны впадать в эту крайность. Мы должны планировать свою жизнь. Мы должны думать о завтрашнем дне. Но не жить этим думанием, не жить этим планированием, не делать это центром нашей жизни, не делать центром нашей жизни культ карьеры, культ учебы, культ любимого человека, культ денег. Господь говорит, что я ревнитель, я Господь ревнивый. Я не позволю вам поклоняться другим богам. Это Он показывает, демонстрирует в Ветхом Завете. И вы знаете, мы верим, что Бог един. И тогда, и сейчас. Он не изменился. Он не хочет, чтобы мы ставили на первое место кого-то, кроме Него. Потому что только Он достоин, Он нам дал право выбора, за которое мы очень много заплатили, а Он еще больше, чтобы мы сами выбрали Его. Есть третья альтернатива двум крайностям, когда мы ни о чем не заботимся, либо только сами заботимся обо всем. Мы отдаем себе отчет в том, что Бог установил нас и теперь приглашает нас вместе с Ним позаботиться о том, что Он подарил нам. Мы становимся соработниками. В этой истории, которую мы читали, мы можем быть не просто толпой голодных людей, которые ни о чем не заботятся и которых Господь благословляет едой, чтобы они не ослабли и не умерли в этой пустыне. Мы можем быть учениками, которые спрашивают Господа: «Господи, как мне накормить этих людей? Как мне послужить Тебе? Как стать соработником Тебя? Как мне использовать те ресурсы, которые Ты мне дал?» Мы можем быть Его учениками, потому что мы и есть Его ученики. В этом наше призвание, в этом наша практичная христианская жизнь должна быть на каждый день. использовать то, что нам дал Господь для распространения Его Слова, для построения Его Царства в местной общине, за пределами города, во всем мире и до его края. Это позволяет нам трудиться изо всех сил, перестав тревожиться и не скатившись к пассивному бездействию. Отчаяние очень легко может завладеть душой человека. Отчаяние очень легко может разрушить нашу жизнь изнутри, отобрав наш покой, введя нас в грех. Но Господь, заботясь о нас, дает нам покой. Помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за то, что Ты даруешь нам покой, Господь, за то, что Ты заботишься о нас, за то, что Ты дал нам смысл жизни. Благослови, Господь, каждого, чтобы нам не беспокоиться о том, что кушать, Господь, что одеть, в чем пойти, Господи, куда пойти, где работать, где учиться, Господи, где жить. Спасибо за то, что Ты даруешь нам это все. И если вдруг у нас нет чего-то, что Ты восполнишь, мы верим, Господь, в это. И мы просим Тебя, восполни, Господь, это тем, у кого этого нет. Благослови, Господь, чтобы нам жить в мирное время. Чтобы нас никто не гнал, Господь, и чтобы мы могли распространять Твое Слово, быть примером для окружающих людей, быть примером для наших близких, родных. Для того, чтобы нам смело и открыто общаться с верующими людьми и распространять, Господь, благую весть. Благослови, чтобы наша жизнь была наполнена смыслом, а не бессмысленными беспокойствами. Благослови, Господи, нас сегодня, в этот час, здесь, в нашей церкви. Мы молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.